Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Седьмое ноября, 9:06 утра. Начинается невесело, прямо скажем. Это радиостанция «Говорит Москва». Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь. Доброе утро.
Что у тебя с лицом?
Доброе
добрее,
утро.
Добрее, веселее надо как-то. На улице и так снег идет. Ну куда уже, что ты? Ну хотя бы ты веселись.
А почему тебя снег должен не веселить?
Это потому что солнца нет.
Сказка.
Должно быть солнце такое, что жарко становится даже. Снегам его нет.
Ничего ты не понимаешь. Это сказка, красота. И не нужно впадать в уныние.
Ты когда последний раз в окно смотрела на эту сказку?
Как? Сегодня утром даже не в окно ходила по
этой сказке. Эта сказка даже не долетает, превращается в жижу.
А вот ты под ноги не смотри, ты вверх обращай свой взор.
А, и когда подскользнешься, уже тогда уже будет весело.
А все равно будешь наверху, наверх.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь, просыпайтесь. И да, еще, прежде чем вы подскользнетесь где-нибудь буквально в 50 метрах от дома, хотя это довольно сложно сегодня сделать, там не столько скользко, сколько мокро.
Мокро, поэтому
да.
Просто промокните.
Так вот, когда вы это будете пытаться делать, обратите внимание, что зеленая ветка сегодня плохо работает в метро. Ну, то необычно работает воскресная такая штука.
Немножко... Она даже не то, что плохо,
она
закрыт. Закрыт целый центральный участок от кольца до кольца, то есть Замоскворецкая линия между станциями
Маяковская,
Белорусская...
Тверская и Театральная закрыты
да.
сегодня.
Между Белорусской и Новокузнецкой нет движения. Капитальный ремонт пути там происходит на закрытом участке, проведены будут все основные виды работ, ну и так далее. Поезда за Москворецкой линией будут следовать от станции Речной вокзал до Белорусской, и уже потом только от Новокузнецкой до Алма-Атинской. Другими станциями метрополитена еще будут, вот я вижу на схеме, которая у нас распечатана, автобус номер 101 и М1, который будет ехать
будет?
От Белорусской до Тверской.
Он обычно так ходит этим маршрутом.
Просто 101-й, теперь... М1, наверное, необычно.
Нет, М1 тоже так же обычно теперь ходит. Он откуда-то с Ленинского проспекта по последним новым изменениям с начала октября, он идет откуда-то с Ленинского проспекта, через центр, по новой выделенной полосе в районе Государственной Думы, навстречу всему движению. Хотя нет, в районе Государственной Думы он, по-моему, совсем и не ходит, получается. Да, потому что он ведь дальше идет по Тверской и в сторону Ленинградки. Действительно, какая Государственная Дума? Он так посмотрел на эту Государственную Думу, так справа, думаю, да и ладно, и дальше поехал.
А на нем-то только можно две станции преодолеть, от Белорусской до Тверской, а вот что делать с Тверской, если нужно попасть на Павелецкую, Новокузнецкую? Я не знаю, на схеме не обозначено. Ну, тогда сидеть дома. В общем, участок центральный за Москворецкой линии между Белорусской и Новокузнецкой движения сегодня нет.
В общем, надо, насколько я понимаю идею, надо доехать до Лубянки, на Лубянке пересесть с одного автобуса на другой автобус, и уже тогда только добираться до Павелецкой. А я бы все-таки предложил добраться до кольца в метро. И по кольцу в метро доехать до Павелецкой. Так будет проще. Так, что тут у нас? Кто-то проснулся, вот интересно. Так, сейчас я смотрю на СМС-портал.
С Днём Матери.
С Днём Матери, да, Шмель. Проснулся один Шмель. 276-й. Уже написал нам на СМС-портал. Александр Лайц написал 8:18, проснулся намного раньше. Он все никак не мог, в течение нескольких минут буквально разбирался человек. Мы это видим.
Как он подключиться к телеграмму нашему.
Да, как работает эта штука. Как это чудо работает. Не могу вникнуть. Но, правда, он при этом пишет дальше, что всем желает добра, предлагает всем ценить и уважать друг друга. Мы, говорит, земляне, люди, уникальные существа. Воскресенье утро, нормально. Уникальные существа, которым умудрилась народиться на планете Земля. Давайте творить добро.
Мне, кстати, космос сегодня снился.
Как это было?
Звезды. А вот где-то я там, среди молекул космических. Ну да ладно, просто вот то, что описал сейчас.
Вот вы умеете болтать, пишет 413-й, действительно. Мы не спим, пишет 853-й, желает всем доброго утра. Абдул-Хамид предлагает тщательно выбирать протектор подошвы и не допускать гидропланирования.
А что, можно протектор подошвы отдельно купить и приклеить к своим ботинкам?
Ну, я не пробовал, но наверняка что-то подобное существует.
Такой бумажный, который замедлит ваше скольжение.
Дмитрий Маслов собирается на работу. Всем желает доброго утра. Вам тоже доброго. Так, 7373948. Про гидропланирование. Как вы боретесь с этой историей? 7373948. Вот Катя задумалась, каким образом можно выбрать протектор подошвы. Ну, уже же выбрал, потому что все уже есть обувь. К ней как-то протектор прилагается, как я понимаю. 7373948, телефон прямого
эфира. Без протектора.
Это как?
Ну как, ну особенно
женские. Верху обуви есть, низу обуви нет,
нет,
да?
Ну протектор, я понимаю, какая-то такая рельефная подошва. А бывает подошва очень скользкая, не похожа на рельеф, и она все время норовит тебя уронить.
Итак, дано, подошва уже дана, она есть. Как сделать так, чтобы аквапланирование или как это, Абдул? Да, гидропланирование.
Тут включать авиапланирование нужно, руками размахивать. Да.
Да, Григорий из Питера упал и, похоже, сломал ребро, не может кашлять.
Вот это серьезно или не серьезно?
Ну, никаких смайликов, Григорий. Ну, выздоравливайте быстрее. 7373948. Каким образом можно сделать так, чтобы ваша обувь была менее скользкой, чем она есть на самом деле? Есть ли у вас пользуетесь ли вы все еще в 21 веке вот этими дедовскими способами? Как ты сказала, что нужно сделать с подошвой?
Наждачку.
Наждачку. Ну, вот вариант, да. Борис Попов здесь тоже. Катя, у тебя есть дети? Бориса интересует этот вопрос.
Есть.
И что делать теперь? Борис, теперь вы это знаете. Джон Гудман, давайте обсудим срыв показа фильма в Украинском культурном центре. Давайте сначала разберемся, как с гидропланированием побороться. Да, наш выпускающий редактор полагает, что это не гидро, а аквапланирование. Тут тоже важная деталь. 7373948, телефон прямого эфира.
В моем случае авиапланирование, я настаиваю.
Это как?
Руками, руками. Помогать себе, чтобы не упасть.
Ну да. 7373948. 7373948. Кто-то даст нам хотя бы один. Вот один. Вот один маленький рецепт. Кроме вот этой наждачной бумаги, о которой говорила Катя Родина.
А есть еще, знаешь, какие специально в спортивных магазинах продаются насадки. Но в основном они используются для детской обуви, но я думаю, для взрослой можно тоже нацепить. Выглядят как резиновые сандали, ты их сверху на носок цепляешь.
А они шипами, что ли?
Они такой как раз вот с протектором, рельефной подошвой, и на пятку натягиваешь, как сандали, как пляжные выглядят.
Почти как галоши, я так понимаю.
Нет, они короткие, они призваны не защитить твою обувь.
Когти на калоши, Алекс Зет пишет. Вот такой вариант. Да, оказывается,
это съемная подошва.
Оказывается,
подошва
человечество все уже придумало в 21 веке. Это можно купить и просто надеть на ваш ботинок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Я не знаю, будет ли это остроумно или смешно, но я думаю, вот у меня мысль пришла, вот я попробую так, вот если на кожаных подошвах насечки делать, это не смешно, извините, пожалуйста, я взрослый человек.
Ну, а вам не жалко насечки-то делать?
Ну, есть одна такая уже, такая года 2-3, а в принципе сделал бы насечки, главное, чтобы не упасть, как бы. Это не смешно, я надеюсь, ну, слушатели поддержат меня.
Не знаю, слушайте...
Я в здравом уме и твердой памяти, Сергей.
Это важно, что вы себя ощущаете в здравом уме и твердой памяти в воскресенье утром, в 9 часов утра. Это не каждый может похвастаться, мне кажется.
Ну, ладно. Не перегибай, что ты. У нас слушают нормальные, адекватные люди. У нас, кстати, с Юрой сегодня утром в редакции как раз начался разговор именно об неадекватных. Но по поводу
подошвы... На подошву нанести клей, посыпать песком, все это застынет, будет как наждачка, Ипатий предполагает. Дмитрий Маслов не может понять, почему не используют в обычном магазине в Финляндии. Он покупал, насколько я понимаю. А что покупал? Подождите.
Ну вот, наверное, эти насадки. Я, честно говоря, не помню, как
они
называются.
Купил протекторы от льда родителям. Они их не используют. Это ну специальная вот... сетка из резины или металла. Одевается, надевается на ботинки просто.
Ну вот да, надевается на ботинки и на пятку, там, чтобы как они придерживаются. Все правильно.
36-й почему-то хочет, чтобы мы были более пикантными. Давайте пикантно говорить о том, как сделать так, чтобы аквапланирования не было. 7373-94.
Посыпать специями, я думаю, вместо
пикантно.
Песка.
Давайте пикантный разговор об аквапланировании. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Не получается. Не получается. Абдул-Хамид предлагает просто взять и прилепить лейкопластырь.
Да, такое тоже есть.
Григорий из Питера пишет, что в Спортмастере такие штуки специальные продают.
В спортивных магазинах продают такие. Как только начинается зима, продают такие штуки и ледянки. Можно на попе, можно на ногах передвигаться.
Интересно. Александр Фельдман полагает, что лучший способ избежать гидропланирования – это никогда не ездить на изношенных шинах и не ездить быстро при плохих погодных условиях. Подождите, Александр. Подождите, Александр, мы не про машину.
Это как сейчас холодно, я всегда хожу по улице в машине. Вот тоже, наверное, Александр фильмен из этих.
Слушай, ну действительно, ведь можно же и так подойти к этому. Действительно, не важно, что у тебя на ногах, главное, что там машина где-то есть под попой. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось, 7373948. Ну, последняя попытка. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Вера. Ну, у нас со свекровью в свое время был такой разговор, потому что она очень боялась поскользнуться и использовала старосоветский способ наклеить лейкопластырь. Мы купили ей вот эти спортивные кошки, они, к сожалению, не понравились. Но, в общем-то, когда сильно гололедится, ходить в них достаточно удобно.
Вот эти спортивные кошки, они насколько дороги?
Ну, смотря где покупать. То есть, если покупать в спортмастере, то, конечно, они могут стоить достаточно ощутимо. Можно заказать на всем известном сайте наших восточных друзей. Будут стоить там...
Главное, тут вы рекламируете наш магазин, их не рекламируете.
Можно купить в одном известном магазине, это будет дорого. А можно заказать на известном сайте, там будет дешевле. Вот так было бы правильно.
Насколько я помню, в прошлом году я изучал этот вопрос. От 500 до 1500 разные модели.
Вот она какая история. Ипатий пишет, что надо надевать валенки. Я себе представил.
А валенки мокнут, они же... валенки на той валенке, что они просто промокают. Тогда внутрь в пакетах суйте ногу в валенок. Тогда так, что ли?
Можно... 413-й как раз сочувствует тем, у кого сейчас шипы, потому что сейчас в шипах выходить на улицу было бы недостаточно интересно. Впрочем, и выезжать тоже, мне кажется. Даже если шипы на автомобиле. Можно покрыть подошву, пишет Джон Гудман, специальным строительным клеем с гранулами. Но это он так шутит. Я думаю, это клей для грунтования перед плиткой и штукатуркой. А шутит, потому что у него сейчас ремонт, он в этом честно признается.
Ну, сапоги старые, носки. Какие еще умные, 877-й. Вот такие способы. А я думаю, в большинстве своем люди ничего не делают, просто размахивают руками и идут медленно или наоборот падают.
Светлана, 154-я, полагает, что надо не рецептами вот подобного рода обмениваться, а заставить ГБУ жилищник почистить территорию, а обувь надо носить зимнюю. Вот и все. Все эти рецепты работают сами собой. И не надо никакой шипованную шину на подошву, которую взять в шиномонтаже, пишет 730-й. А нет, смотрите, Джон Гудман-то, оказывается, не шутит с этой с клеем с гранулами для грунтования перед плиткой. Он утверждает, что это уже им проверено. Вот так. Хорошо, вчера весь день вспоминали Фиделя Кастро, и к вечеру заговорили уже о том, что в Москве, может быть, совсем скоро появится... улица имени Фиделя Кастро. В Москве может появиться улица Кастро, уже найденное место для памятника ему. Мосгордума готова рассмотреть возможность установки памятника Кастро или присвоить его имя одной из улиц столицы. Это заявление председателя парламента Мосгордумы Алексея Шапошникова. Евгений Герасимов, это председатель, это известный актер и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Он уже даже место нашел для памятника Кастро в Останкинском районе на аллее космонавтов, но почему-то нет объяснения, почему, собственно, на аллее космонавтов?
Ну, вот я и хотела спросить, может быть, это вот как раз аллея космонавтов, первый такой революционный, что-то новое, прорыв, какие-то такие ассоциации возникают, а как иначе?
Ну, первым делом голосование. Давай. У нас же существует правило, но, с другой стороны, это правило уже не один раз обходили.
Сколько лет должно пройти после смерти человека, чтобы в честь назвать улицу?
Уже обходили это правило, и поэтому прямо сейчас, вот с вашей точки зрения, уже можно обойти правила ради Фиделя Кастро. Это нормально, если в ближайшее время в Москве появится улица Кастро. 134-21-35. Нет, это ненормально, надо ждать все-таки, есть же правила, и это не такой из ряда вон выходящий случай. Понятно, кто такой Фидель Кастро. Ну, пройдет 10 лет, появится улица. А может быть, вы вообще считаете, что улицы не должно быть Фиделя Кастро в Москве? 134-21-36. Вот теперь голосование пошло с этой минуты, с этой секунды оно уже идет. 7373948, телефон прямого эфира. Здесь мы ждем вашего объяснения, почему да, почему нет. И главное, может быть, есть какие-то идеи по поводу того, что это могла быть за улица. Где это может быть улица?
Ну вот наши слушатели уже активность проявляют. Максим Зайцев пишет, что Гагарин посещал Кубу, и Кастро посещал Звездный. Фельдман пишет, в общем-то, зло берет его, потому что памятник, во-первых, он считает, нужно установить на территории посольства, это де-юре кубинская земля, и на улицу Кастро он согласится только после улицы Немцова.
Абдулхамид, площадь бы переименовал Виват Фидель, пишет. Фидель, кстати, через и Абдулхамид все-таки пишется. Так вот, а площадь какую не написали? 7373948. телефон прямого эфира, код города 495. Чем лучше, не понимает 276, чем лучше Фидель, чем хуже Фидель Колчака, Ивана Грозного или Ахмата Кадырова. Не очень понимаю, какая улица Колчака у нас появилась. Давайте все-таки мы сейчас про улицы
фигуры,
говорим.
Фигуры, да, все-таки сравнивать.
Ну, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, и продолжается голосование 134-21-35. Это такой случай, когда надо обойти, собственно, нами же установленное правило. Про 10 лет ждать не надо. Нормально, если в ближайшее время в Москве появится улица имени Фиделя Кастро. 134-21-35. Это ненормально. Может быть, надо ждать, как это по закону, либо вообще вы не полагаете, что не нужно, чтобы в Москве появилась улица Фиделя Кастро, и через 10 лет тогда 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Прошу. Меня Владимир зовут. Мне кажется, что название улицы, какой-либо из улиц имени Фиделя Кастро, может быть, оно и звучит как-то гуманно и, так сказать, тактично, но мне кажется, что город Москву хватит превращать в улицы каких-то политических лидеров. Индиры Ганди, Пан Ги Муна, Кастро, Кабрала и прочих-прочих. То есть город в конечном итоге превращается с улицами каких-то деятелей политических.
Я вот подождите, подождите, ну вот смотрите, я понимаю, ну вот Андрей прямо сейчас вам пишет, но Фидель Кастро наш друг, поэтому улица в его честь нужна.
Вы понимаете, у нас много было друзей, и Мао Цзэдун, и, так сказать, Ким Чен Ир, и Ким Ир Сен, и кого только нет. У нас все друзья. Но город превращать с названиями, так сказать, лидеров политических партий и каких-то государств, я думаю, это не нужно делать.
Вы
это,
думаете, не нужно?
Ну, не нужно.
Хорошо, я понял, спасибо. 134-21-36, если вы тоже так думаете. Но если вы полагаете, что Фидель Кастро друг, и поэтому улица в его честь нужна, причем срочно, 134-21-35. Юрий пишет, а еще у нас один людоед был другом, может, и его имя увековечим. Хорошо, что Юрий не стал писать, про кого конкретно он имеет в виду. Пишет, Максим Зайцев, Деголь стоит рядом с гостиницей «Космос», почему нет? 178-й, это Филиппок, в любом случае у себя в доме, в кладовке, кладовке придал имя Фиделя Кастро. Ни на что это тоже не влияет, как и Куба. Вот это так пошутил человек, наверное, я так думаю. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. В Петербурге есть Кубинская улица, вот ее и надо переименовать в улицу Кастро.
А мы сейчас про Москву говорим. Вот и все.
А тут?
Нет, в Петербурге, значит, в Москве нет, я так полагаю.
Нет, возможно, одной улицы на всю Россию достаточно.
Ну вот я и говорю, вы тоже полагаете, что достаточно уже Кубинской улицы в Петербурге, в Москве ничего не надо переименовывать, 134-21-36. Надо переименовать, причем вот сейчас это нормально, не надо ждать 10 лет, 134-21-35. Голосование продолжается, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я в эфире.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Меня зовут Сергей. А я поставил памятник Фиделю где-нибудь от внука вот до площади Гагарина. И не только Фиделю, но Хрущеву и Кеннеди. И написал бы там внизу. Они спасли мир. Или где-нибудь около ВДНХ.
Нет, подождите. То есть вот мы ждали, когда умрет Фидель, поэтому не ставили памятник ни Хрущеву, ни Кеннеди. А теперь поставим.
Вот теперь поставим. Эпоха закончилась. И пусть люди знают, что вот эти трое как-то сумели договориться. Как, неважно же.
Понятно, понятно. Фидель загнал свой народ в нищету из-за санкций. Чем тут гордиться? Санкции, нищета, развал, диктатор.
В Москве
это кто? Кто это написал? Это Санчиксон написал.
В Москве есть Кубинский мост, пишет Абдулхамид. И в области Кубинка?
Кубинка вообще была.
Кубинка.
Да.
Вот. Не в честь
Кубинка. А мы ее переименуем в Кубинку.
Вот.
Вот, действительно. Была Кубинка, станет Кубинка в этой связи.
Кастрокубинка.
Да. Александр Фельдман не может понять, в чем заслуги товарища Кастро. Да друг он наш, вам же написали. Подождите, Александр. Он наш друг. Йон Йонсен, все русские знают, кто такой Кастро. Единицы знают, кто такой Джавахарлал Неру. Но почему второму улице есть, а Кастро нет? Ну, пока нет, потому что Джавахарлал Неру умер, теперь вот умер и Кастро, и вот мы как раз проводим голосование, надо ли, чтобы срочно появилась улица имени Фиделя Кастро в Москве. 134-21-35, да, это нужно, может быть, даже в обход существующих правил. 134-21-35, 134-21-36, либо надо ждать, когда по правилам она может появиться, либо вовсе она не должна появиться. 134-21-36.
Кастро, как мужчина настоящий, говорил, пытался воплотить. Конечно, правила нужно обойти. Это 840-й. Вот Юрий не согласен с тем слушателем, который троим пытался памятник поставить. Так эти же трое чуть не довели мир до войны, пишет Юрий.
Но ведь не довели. Но ведь остановились вовремя. Ну, так, во всяком случае, я понял нашего слушателя.
И Фельдман пишет, что открыли Майя Плисецкая через год после смерти. Это великая русская балерина, он это понимает. А вот за что Кастро? За то, что простили ему 33 миллиарда долларов?
А я тогда уже словами 840-го или 840-й. А потому что он мужчина настоящий, потому что он говорил, что говорил, то и пытался воплотить. Потому что он достойно выглядел, действовал всегда достойно. Вот вам объяснение. Одно из объяснений. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые ведущие, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, я что хотел сказать. К Кастро можно как угодно относиться, но не признать, что, конечно, это одна из титанических фигур 20 века.
Угу.
Это, я думаю, признают все. Вот памятник возле посольства, на мой взгляд, это замечательно, это нормальная практика, и в мире можно там найти много памятников, которые возле посольств стоят. Вот. А что касается улицы, сколько в Москве этих пресловутых пыр-пыров на сленге, проектируемых проездов, и... По мне, так лучше улица Фиделя Кастро, чем какой-нибудь там пыр-пыр 1973.
Скажите, ну, хорошо, про проектируемые проезды мы вашу позицию поняли, но ведь есть же правила, может быть, все-таки подождать?
Вот что касается правил, я думаю, правила для того и существуют, чтобы из них были исключения.
Ага.
Это такая общая практика, сложившаяся истории человечества. И вот как раз Кастро, мое мнение личное, он попадает под исключение.
Понятно. Это... Кастро – это как раз тот случай, когда надо сделать исключение из правил. Давайте... О, Михаил к нам звонит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Прошу.
Ну, человеческие комплексы выражаются иногда глобально-исторически. Конечно, Кастро – это основатель новой языческой религии именно для Советского Союза. Я помню тогда, я жил. Было прекрасно. Новое вияние. Новые смыслы, освобождение. Ну, как всегда, все вылилось в один перманентный танец самоуничижения. Понимаете, Кастро показал, правда, своим опытом тупиковый путь, связанный с социализмом вообще, потому что ни одна страна практически социализм не воплотила. Ну, а насколько он был гуманист... Насколько он любил людей, спросить это надо у его дочери, жены и так далее. Может быть, подождем все-таки 10 лет по правилам, и когда будут опубликованы списки политзаключенных на Кубе, которые до сих пор сидят, и где-то 200 тысяч убитых по его приказам, тогда будем решать.
Хорошо, вы предлагаете все-таки подождать, а потом решать, да и вообще
давайте,
так я понимаю,
давайте
что...
Давайте придерживаться правил, давайте, наконец, будем законопослушными. Ну что мы делаем, культовые фигуры из людей, которые... Понимаете, в чем дело? Когда Сьерра Маэстро, я вот свидетель всех этих событий, да, где эти люди, я могу 20 человек назвать, он их уничтожил, своих друзей по Грампе и по штурму казарм Манкады. Понимаете, он остался один. Почему? Вот я все время...
Давайте разбираться. Я понял. Я понял. Михаил предлагает все-таки подождать, подумать, без эмоций.
И столько Михаил привел каких-то аспектов, я не думаю, что через 10 лет все станет по ним ясно и будет однозначно все понятно.
Нет, ну, позиция Михаила, насколько я понимаю, более-менее понятна. Он-то, в общем, и через 10 лет будет против того, чтобы в Москве появилась улица имени человека, у которого такая биография, Михаил пытался ее излагать.
Ну да, и если после... прошедших 10 лет станет понятно, что биография иная и лучше,
Юрий,
наверное,
пишет,
тогда Михаил
посогласился. Нет, если бы Куба процветала, я бы понял, угу. Можно было бы увековечить, но он не хочет стремиться к такому кубинскому прорыву, как сейчас. Теперь 311-й полагает, вообще нужно все улицы в Москве называть именами покойников, получается, что мы живем как на кладбище. Вообще это не кладбище, это история, мне казалось. Название улицы – это немножко другая история.
В Москве есть кинотеатр «Гавана», 320-й, его можно назвать кинотеатром Фиделя Кастро.
Что результат голосования? Останавливаем голосование. Давай. Что получается? Ну, в общем, ожидаемая история 72-28.
72 за.
72% из тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что это тот случай, когда можно пойти на исключение из нами же установленных правил. И уже в ближайшее время на московской карте может появиться имя Фиделя Кастро в качестве названия одной из улиц. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим. У нас проблемы. Радиостанция «Говорит Москва», 27 ноября. Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе утро. Ты так заходишь, у нас проблемы. Радиостанция «Говорит Москва».
У нас проблема. 150-й пишет, что кинотеатр «Гавана» переделан в планету КВН.
И ты мне хочешь кажется, найти подтверждение или опровержение?
Ну, конечно.
Давай мы обратимся к нашим слушателям, которые знают точно. Я не знаю, 150-й знает или предполагает, но вот подтвердите или опровергните. Это... так? Или нам теперь планету КВН придется переименовывать в кинотеатр Фиделя Кастро?
7373-94. Улица Чавеса появилась. 208-й спрашивает, появилась она или нет в районе аэровокзала. Где-то там, вот на Ленинградке. Там буквально совсем метров 100, наверное, такая улица, и она называется улица Чавеса. Планета КВН давно уже есть, пишет 901-й. Нас интересует другая история. Тот ли кинотеатр переименовали в планету КВН? Или все-таки остался и кинотеатр Гавана, или Прага осталась? Ну, в общем, вот мы ждем от вас, короче, более четких понятий по поводу того, кого, собственно, Гавану переименовали, да. Да, все, мы получили от Ильи точный комментарий на этот счет. Гавану переименовали, в общем, некого, ну, не планету же КВН в планету Фидель переименовывать. Я думаю, что Масляков будет против. 7373-94-8, телефон прямого эфира.
А
еще
же, ты знаешь, что вот по поводу кинотеатров хотят сделать онлайн кинотеатры в интернете и такие государственные лицензионные, ну, то есть платишь денежку и в интернете, вот типа таких сети кинотеатров российских, только в интернете. Я просто думаю, что в интернете же можно теперь какие-то объекты, какие-то сайты именами кого-то называть. Не только улицы в реальном мире, но и в виртуальном. Ну, это мне пришла такая идея.
Мы не называем, это Юрий пишет, мы не называем улицы именами правителей, которые сделали свои страны процветающими, мы называем именами тех, кто опрокинул свои страны в нищету. Напомню результат голосования, 72-28, 72% из тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что, несмотря на то, что вот так к этому относится, к примеру, Юрий, мы полагаем, что надо срочно... не ждать 10 лет, сделать так, чтобы улица Чавеса, улица Кастро появилась в Москве.
Угу. Вот смотри, Морпехов, поздравьте. Борис нам пишет, мы поздравляем, мы знаем, что сегодня такой день, и еще сегодня День Матери, почему замалчиваете 65-й? 65-й не замалчиваем, и как раз через этот мостик, через День Матери, давай мы перейдем к следующей теме и уже обсудим письма Деду Морозу, потому что
давайте.
Обычно пишут дети, а дети обычно совместно с матерями пишут эти письма, а вот у нас есть такое официальное заявление от Роскомнадзора. Они претензии у этого ведомства к сайтам, на которых распространяют личные данные, персональные данные тех детей, которые пишут письма Деду Морозу. И сейчас ведомство разработало форму письма. В послании не указаны никакие личные данные.
Бюрократы и чиновники, они вообще любят составлять единые образцы. Но кто-нибудь из родителей понимает, в чем проблема? Роскомнадзор составил единый образец письма Деду Морозу. Блокировка 76 сайтов с формами для отправки письма Деду Морозу из-за того, что дети выкладывали в сеть свои персональные данные.
Ну, я так понимаю.
Вы понимаете, в чем проблема? Ты понимаешь, в чем проблема?
Я могу предполагать, что дети, когда заполняют эту форму, находят сайты, то есть онлайн отправить письмо Деду Морозу, там спрашивают телефон, возможно, родителей, адрес, и вот дети постарше, они могут все это заполнить и отправить. А злоумышленники используют эти данные для каких-то своих целей нехороших. Роскомнадзор этой проблемой озаботился и теперь говорит, не выкладывайте персональные данные.
Теперь служба разработала форму единого письма Деду Морозу. Там еще будет наверняка, как это в свое время было про справку, я помню, по форме номер 086-U. Вот так и будет. Заполните письмо Деду Морозу по форме 1314-34.
А я знаю даже, что будет потом, когда дитё, ребенок останется без подарка и спросит, почему. У родителей есть замечательная отговорка. А ты не
ты
поставил печать.
А ты заполнил установленную форму? Да.
Ты вот код подразделения паспорта.
А ты сдал анализы на гепатит?
Вот, и ты не запомнил, вот
да.
У тебя тут нет подписи, все, оно возвратилось.
36-й не может понять, какие могут быть письма Деду Морозу, ведь его же не существует. Вот, кстати, может быть, поэтому Роскомнадзор прав, потому что 76 ресурсов уже заблокированы, которые позволяли написать письмо Деду Морозу, которого не существует.
Теперь Роскомнадзор, когда разрабатывал единый образец письма Деду Морозу, он себе так представляет, то есть там только описание того, как ребенок провел год. То есть провел год хорошо, слушаясь родителей, прошу подарить то-то. Все.
Подождите, вот ты, допустим, заполняешь это письмо, ты ребенок. Ты исполняешь это письмо, ты же что-то хочешь от Деда Мороза?
Да. Я думаю, форма должна быть готовая. Просто не, подожди, в поле подарка подожди. Писать в подарок.
А как ты объяснишь ребенку, что не надо Деду Морозу писать, а где найти-то ребенка?
А он волшебник, он сам все знает.
Волшебник, понятно.
Тем более, легко это очень объясняется. Если ты с телефона или с интернет-устройства, по IP он определит геопозицию твоего компьютера и прилетит. Все.
Дедушка это продвинутый.
Объясняется, да, конечно.
А у Снегурочки есть GPS.
Да и у дедушки, я думаю, на оленях. GLONASS. На оленей упряжке установлен давно такой
7-3,
прибор. 7-3. Если же автобусы, смотри, нужно и информационную панель в каждый дом. До прибытия это Деда позже. Мороза 5 минут. И так далее, как на остановках.
За вами уже выехали. Я понимаю. То есть ребенок заполняет единую форму письма Деду Морозу, и там такая окошечко такое начинает. За вами выехали.
Нет, принято. Или приходит на электронную почту, что Дед Мороз, секретариат, принял ваше на рассмотрение, лежит на столе.
Итак, Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций составила единый образец письма российских детей Деду Морозу, потому что пришлось блокировать 76 сайтов с формой отправки, потому что дети выкладывали в сеть свои персональные данные. А нам нужны не дети, нам нужны родители, которые понимают, в чем суть проблемы. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495.
Да. Я просто в Яндексе набрала. Написать письмо. Первое всплывает Деду Морозу, второе президенту.
Третье президенту, Путину. Четвертое президенту, пятое опять Деду Морозу. Теперь бесплатно
потом президенту,
по интернету.
Смотри, да. Собянину, потом губернатору Воробьеву, другу, опять Деду Морозу, и Деду Морозу получить подарок бесплатно.
Значит, смотрите, получается... Да-да-да-да. Если пытаться составлять рейтинг, то благодаря Яндексу мы его прямо сейчас видим. Самый популярный... Кому хочется написать письмо, это Дед Мороз, безусловно. Второй Владимир Путин, на третьем месте Собянин. Ну,
Собянин,
и потом... Воробьев, они делят, да. Делят это третье место.
Ну и другу, просто не названному.
208 пишет, форма будет с фотографией 3x4, с правым уголком и круглой печатью. Максим Иванов пишет, и вот эту деятельность мы оплачиваем из своих налогов. Ипатий почему-то хочет написать письмо Захарченко. Ну хотите, напишите, почему? Что за проблема? Дорогой дедушка.
Живу я. А откуда вы? Тут надо полностью указать.
Слушайте, а вот это тоже интересный вопрос, откуда вы? Ведь раньше как? Любой ребенок, когда писал письмо Деду Морозу, он же ведь должен был написать обратный адрес. А теперь ведь нельзя, получается.
А
это же разглашение персональных данных.
Вот я не помню, чтобы писали обратный адрес. Максимум подписывали там Лёша Иванов и все.
Как это? А как же дедушка найдет, как Леша?
Ну, не задумывались, Леша?
Дивана Дав полагает, что СМС-подтверждение будет приходить благодаря тому, что ты пользуешься единой формой. 840-й пишет, как это цинично, и письмо Деду Морозу даже надо делать по утвержденной форме. 7373948, телефон прямого.
Я смотрю, что просят. Далее пишет, например, Маша и Медведи, пожалуйста, краски, а Вероника пишет, iPhone 7 в золотом цвете.
Очень жаль, что мне его не могут купить родители. Надеюсь, ты мне поможешь, пишет
Да,
Вероника.
А я хочу просто подарок от тебя. Мне 13 лет, я в художественную школу. Телевизор с двумя джойстиками в подарок. Пожалуйста, я в тебя верю. С уважением. Надо тоже. Папа, купи мне, пожалуйста, телевизор с двумя джойстиками. Я в тебя верю.
Вот Юрий полагает, что эта единая форма будет стоить каких-то денег. Сколько будет стоить единая форма отправления письма? 276-й. Дед Мороз, конечно, волшебник, но не до такой же степени, чтобы адрес определять. Отправляйте бумажным письмом через почту. Вот и вопрос. А если бумажным письмом через почту России, там будет обратный адрес, это ведь тоже, наверное, будет разглашение персональных данных?
Нет, смотря куда ты отправляешь. Нет, ну ты же через почту, ты же определенному одному предоставляешь.
А почта что, проверяет каждого Деда Мороза? А вдруг я написал письмо неправильному Деду Морозу?
Юр, ты сейчас говоришь о том, что люди реально отправляют письма на какие-то адреса, это же все бутафория.
Подожди, но эти 76 сайтов в интернете, это тогда тоже бутафория? А люди ведь куда-то писали,
Они специально
отсылали.
Делают так, чтобы адрес отправителя
так
писали.
Так это бутафория почтовая может быть точно такой же. Там будут нехорошие люди, которые на самом...
Где? В почтовом отделении?
Не в почтовом отделении.
Я, конечно, понимаю, что из китайских сайтов они распаковывают посылку, сидя в твоих кофтах, но...
Ладно, 119-й уже хочет писать иностранному агенту Санта-Клаусу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Так адрес надо обозначить... Не на конверте, обратный адрес, а в конверт вложить, в письме в самом, на листочке, то бишь.
А через интернет уже нельзя, тогда будет разглашение.
Вот через интернет. Ну, через интернет, наверное, нет. Но дети, которые верят в Дед Мороза, все-таки должны на бумажке написать вот в это.
Да почему
Хотя,
же?
Наверное, есть
дети, в отличие, такие, дети, в отличие от нас с вами-то понимают, что вот так быстрее без бумажки-то.
Понимают. Ну, если они до такой степени вот прямо так креативны, или как это назвать.
Нет, а вы понимаете опасность, которая стоит перед вашим ребенком, о которой говорит теперь Роскомнадзор? Он может все что угодно ведь написать, и дело не в 76 сайтах, которые так или иначе используют имя Деда Мороза, что называется. Ведь тогда получается, что ребенка вообще нельзя подпускать к компьютеру, он там черти что может написать.
Компьютеру? Компьютеру не надо. Надо его попросить, надо. Да, надо не разглашать. В первой части я как бы так с долей иронии как бы сказал. А так и на полном серьезе, да. Если ребенок хочет, пусть он пишет письмо.
Письмо. Вот. Только бумагой. А иначе разглашает. Вот как-то так, понимаешь? Только... И вот мне прямо слышится вот это вот, понимаешь? Я не верю в интернет. Вот мне сейчас слышится.
А Деда Мороза верю, а в интернет...
А бумагу верю. Да.
Ты знаешь...
Писать нужно деревню дедушке. Понимаете, вы путаете адрес отправления...
Дедушка-то дедушка, тут не тот.
Адрес назначения и адрес отправления. Мы же как раз вторую часть, там, где адрес отправителя. Вот это может быть... Вот этот адрес Деда Мороза, это не разглашение персональных данных. Максим Иванов настаивает, что у Почты России есть инструкция на этот счет, чтобы там не написали, письма переправляются в Великий Устюг. Вот так вот. Еще раз говорю, тут же проблема не в том, какой адрес Деда Мороза вы напишете.
Ты знаешь, у Роскомнадзора целая компания, которая предусматривает персональные данные, защиту персональных данных детей. Называется «Персональные данные. Дети». Это определенный сайт, он сделан мультяшно, красиво, для привлечения внимания, я так понимаю, детей. Там можно пройти тест, что ты знаешь о защите персональных данных. То есть у нас в России пытаются научить ребенка с детства, что свои личные данные нужно оставлять при себе и не разглашать.
Вот это разумная история. Обратите внимание, адрес набирается русскими буквами персональные данные. Дети. Вот как-то надо сделать так, чтобы ваш ребенок на этот сайт зашел.
Ну, ребенок, который умеет читать, ребенок постарше.
Ну, понятно, естественно, конечно.
Что такое персональные данные, простые правила, как выбор. То есть как себе вести себя в интернете. Простые правила на дороге вы можете себе ребенку объяснить налево-направо. Нет машин, перейди дорогу. А вот чтобы зайти в интернет туда, куда посмотреть и какие самые простые правила знать. Вот как
7373948, телефон прямого эфира. Вот вас волнует то, что ваш ребенок, зайдя в интернет, может как-то разгласить ваши персональные данные. Ведь Роскомнадзор за вас волнуется. Уже 76 сайтов блокированы.
Деду Морозу может написать все о папе, все выложить.
Конечно,
все о маме.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. А нельзя с обратной стороны окошка или балкона разместить это письмо, а потом оно будет отправлено?
Чего? Обратно. Я пытаюсь понять вообще, о чем вы говорите.
А потом ветер его отправит.
По старинке не пользуются никакими современными средствами.
А почему? А его найдут.
А почему нет? Подождите. А почему нет-то? Чего мы боимся-то в этих современных средствах?
Да нет, а зачем вся эта морока, когда просто к окошку прикрепить с обратной стороны, к балкону, потом посмотреть, нет его.
Смотрите, 21 век.
Ну, иногда старое лучше всего нового.
Да, я согласна. 21 век, зато до сих пор
когда
многие перед зачетом в сессию трясут форточку «Удача-удача» книжкой зачетной. Ты не тряс?
Нет, слава Господи, меня как-то минула эта чаша.
А почему? Что такое?
Я первый раз слышу о том, что что-то подобное делают.
Да ты что, я не помню стишок, но удача, что-то прилипни к книжке. Надо сберкнижкой тоже так, может, потрясти. Ну вот в канун...
Слушай, ну давай, ты тогда потрясешь своей сберкнижкой, потом нам расскажешь. Я на всякий случай не буду брать.
Нет, у меня работала на сессии, у меня работала, да.
Ну тогда потряси сберкнижкой, я потом расскажу.
Нет, сберкнижки нет, тогда кредитной картой трясти.
Вот вариант.
Кошельком.
Потрясла, раз, пошла быстренько проверить. Что там на счету, может быть, стало больше. Что они носятся с этими персональными данными, как курица с яйцом, 420-й не понимает, полагает, что все наши данные давно уже слили. Александр Фельдман пишет, в этот правильный рецепт женщина предлагала. Вешаем его на балкон, а Санта на оленях его заберет.
А минус этого рецепта, что это письмецо падает, его находит любой, овладевает вашими персональными данными.
Вот это,
и
я этого и боюсь теперь. Теперь я уже этого начинаю бояться.
Сейчас
слушай,
даже
нет,
если
правда.
Ты выкидываешь какие-то документы, старые чеки, ты же должен их порвать, иначе кто-то будет рыться в твоем мусорном контейнере.
И спустить вот не в ведро, конечно. Надо, чтобы бумага растворилась в воде. Ну а как же, иначе же персональные данные. Кто-нибудь потом соберет разорванный чек.
А я другой способ придумала. Просто заливать медом или сгущенкой, чтобы все
вот,
липкое
вот, вот,
уже
Александр
потом Фильман, не разорвать.
Вот-вот, Александр Фильман, только все персональные данные. Только
а потом
туда.
Это все на вас обратно струей.
Не-не-не, а ты не сразу, а ты не сразу. Сначала так, потом подождала полчаса, когда бумажечка станет помягче уже, начнет растворяться. И вот только тогда. Правильно, Александр, вот очень хороший рецепт. 7373948, я все-таки хочу вернуться. Родители, вы понимаете, как, ну, насколько это опасно? Ведь реально Роскомнадзор говорит о том, что ребенок пишет Деду Морозу и может там какие-то персональные данные разгласить, и 76 сайтов уже заблокированы. А вы не понимаете этого, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Он ведь описывает ситуацию, когда просит чего-то. Этого можно сделать очень много выводов.
Самое страшное, что это все опубликовано открыто, все письма Деду Морозу на этих сайтах. То есть они отправляются не просто куда-то, а все, что ребенок пишет, ты можешь тут же посмотреть любой другой пользователь. Вот они, пожалуйста. Чем дедушка занимается? В каком классе, какой школы учится?
Да, мне 5 лет, я хожу в садик на спортивную гимнастику, у меня много друзей, есть младшая сестренка, ее зовут София.
Ты представляешь,
смотрите, сколько информации
те,
сразу.
Кто... Ну, как профессиональные грабители, они могут реально подчеркнуть
тут
информацию.
Тут масса информации для того, чтобы так или иначе...
Вот, смотри!
Ой!
Полностью квартира... улица, вот мой адрес, город, Свердловская область, но я не буду... Индекс, улица, дом, квартира, ему 3 года, сколько брата, в какой школе учится он номер, все есть.
Все, абсолютно, 11-летний мальчик пишет, и да, мы вот так вот совершенно спокойно, я не очень
классе,
понимаю.
19-й школы.
Да-да-да,
есть братик, есть друзья, как зовут маму, как, что любит мама, подарите подарок, ой-ой-ой.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему заблокировано?
Я поздравляю вас. Вы доигрались.
Это мы доигрались.
Вот после статьи Минкина все принято решение закрыть вашу радиостанцию. Милонов сказал, говорит, закрыть, чертовой матери.
Понятно, это тоже письмо
а
Деду
звонить
Морозу.
Будете?
Не очень понятно. 7373948, телефон прямого эфира.
Поздравляю тебя, Снегурочку, Снеговичка, Оленя и других твоих друзей с наступающим годом Новым годом.
7373948, телефон прямого эфира. Скрывать персональные данные нужно только для 10% населения. А всем остальным, видимо, не жалко. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, приветствую, Андрей, 80-й.
Да,
слушайте, черт, вы меня напугали, ребят. Я тут старый кредитный договор в помойку выкинул.
Вот видите.
Вот в эти минуты кто-то его...
Нет, вы видите, насколько безответственны вы. А представляете, что могут сделать дети с точки зрения разглашения информации?
Юр, посыпаю голову пеплом, да. Да ну что, вот оба сына, ну я не знаю. Да пусть пишут, господи, что мои данные в интернете, пожалуйста, там найти. Я вам больше скажу.
Подождите.
По номеру автомобиля, ну, введя номер автомобиля в Яндексе, можно иной раз и автомобиль свой обнаружить.
Это да,
подождите.
Но бабушка, дедушка, сестры, какая школа, какие занятия
еще
дополнительные?
Раз. Нет, вы не понимаете, о чем, собственно, печется Роскомнадзор?
Вот совершенно не понимаю, вот совершенно не вижу проблемы.
Нет проблемы,
давай
хорошо.
Давай тогда проведем голосование.
Голосование 134-21-35, совершенно не вижу проблемы. Вот как только что было сказано, 134-21-35. Нет, я вижу проблему, я понимаю, о чем идет речь. Катя только что засчитывала вам
вот,
письмо.
Вот, мне 7 лет, я в первом классе, меня зовут Соня.
134-21-36, проблема есть. Не вижу проблемы, 134-21-35. Вижу проблему, понимаю Роскомнадзор, 134-21-36.
Можно я прочитаю? Живу в солнечном Крыму.
Ну ты только без персональных
данных.
Нет,
моя семья железные дорожники. Я не очень послушная девочка, но потом буду взрослая и послушная. У меня есть 3 собаки, 3 курочки, петушок и 2 утки. Это папа сделал зоопарк, еще 50 голубей. Еще она рассказывает, сколько у нее сестер, как их зовут, хочет большую книжку сказок и куклу Бэби Бёрн. Человек, который живет по соседству, может даже таких данных не знать, какие выкладывает эта девочка в сеть. Если вы проблем вообще не видите, 134-21-35 номер для голосования, и проблема есть, Роскомнадзор правильно нас защищает и переживает за нас, 134-21-36.
Ведь действительно, вот 208-й шутит, а ведь и до этого может дойти. Дедушка Мороз, закинь на карту столько-то денег, вот номер карты, вот код специальный для того, чтобы закидывать. Ведь до этого может дойти.
Может.
Не вижу проблемы. 134-21-35, вижу проблему, понимаю, Роскомнадзор, 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 7373-94-8. Это пусть жульё беспокоится, полагает 008. Для нас проблемы нету. 134-21-35, не вижу проблемы. 134-21-36, вижу проблему, понимаю, надо действительно составлять единые образцы писем Деду Морозу, а вообще лучше, чтобы дети глубинной почтой передавали письма Деду Морозу.
Мне нравится.
Чтобы прочел сначала, что там, собственно, в глубине. голубиную почту уходит. Да, давай.
Да, это просто моей сестренке 2 года подарили куклу Бэби Бум. Просто Бэби Бёрн. Ну, называется я...
Ну, пусть будет Бэби Бум. Ну, что тебе жалко, что ли? Что тебе жалко, что ли?
И вот, смотри, полностью с индексом. Район, село, улица, дом. Все есть. И почему не заблокировано до сих пор, не очень понимаю. Видимо, этих сайтов очень много, если заблокировали уже достаточно,
76.
А они все появляются и появляются.
Забота Роскомнадзора понятна, полагает 276-й, надо же как-то многомиллионные премии руководства оправдывать. Так полагает 276-й, ну и вот результат нашего голосования. Смотрите, 55% понимают Роскомнадзор, 45% не понимают. Не понимают, в чем сложность, в чем проблема, которая может, что называется, прийти в вашу семью, когда ребенок начнет вот так в интернете выкладывать персональные данные, описывая те или иные пожелания Деду Морозу. Власти Москвы представят проект по оснащению подъездов информационными панелями. А подходишь к лифту, вот какая история будет? Подходишь к лифту, и пока лифт едет, смотришь телевизор.
Я бы в лифте установила, честно говоря, еще дополнительно, потому что у нас, например, в подъезде...
То есть не жалко, денег не жалко, и там поставим телевизор, и там поставим... Я понимаю, давай, да, рассказывай.
Нет, у меня просто объявления висят около подъезда.
А еще над мусоркой, над мусоркой очень удобно, понимаешь?
Нет, тогда придется на каждом этаже, как это, над мусоркой. Или ты имеешь в виду над мусоркой на районе, на улице?
Нет, почему? В подъезде, на каждом этаже, конечно.
Нет, да, на каждом этаже тогда.
Ну, потому что нельзя же отрываться от
сериала. Внутри лифта, пока ты едешь, чтобы не давить прыщ перед зеркалом, ты смотришь на панель информационную и узнаешь много нового.
Не-не, подожди, в эту сторону давить прыщ, а в эту сторону посмотреть сериал.
А, ну давишь прыщ ты в одну сторону, а глаза у тебя в другую. Ну, есть действительно такая история, и будут вот эти панели. Панели, я так понимаю, это просто телевизоры или экраны компьютерные. Что это?
Я думаю, что телевизор, видимо, а как теперь разницы-то большой нет, потому что там понятно, что...
Как в маршрутках раньше устанавливали, да?
Ну, конечно. Там же не будет никакого специального телеканала, обычного телеканала, там будет какая-то специальная...
Телеканал Чертановская 41.
Оу, здравствуйте. Это телеканал Чертановская 41. Свежие новости. Сегодня в 63-й квартире кто-то пукнул.
Нет, почему?
Наш корреспондент выходит в эфир.
Наш корреспондент из почтового отделения. Сегодня посылки пришли на имя 14-й квартиры, 16-й квартиры, кинула, но ошиблась, кинула в 17-ю. Нет, ну вообще...
Да-да-да, к нам присоединяется сейчас женщина, которая доставляет пенсию. В какие квартиры вы сегодня? А тут уже опять персональные данные, слушай.
Нет, ну персональные данные среди своих, если я тебе скажу, ты практически свой.
Через пару дней какой-нибудь школьник затегается на этой панели.
Что сделает?
Не знаю, затегает, ну тег поставит. 360, не знаю.
Взломает, что ли?
Я не понимаю. 361-й так пишет. У нас промышленные, никому не нужные модемы, интернет-компании крадут, а тут целые панели. Красный распил придумали бесконечно.
Денег сколько?
2,5 миллиарда рублей.
Из бюджета или спонсор?
Вот это большой вопрос. Насколько я понимаю, тут не очень до конца все понятно. Понятно, что на этих панелях будут показывать рекламу. Таким образом как-то вернет деньги, которые будут потрачены на установку панелей.
Городские оповещения. А поскольку мы понимаем, что инвесторы все-таки деньги...
Завтра отключают горячую воду перед лифтом.
Ты только хочешь посмотреть, с каких часов, и тут сразу посмотрите рекламный ролик в течение 17 секунд, а потом узнаете...
Когда вам отключают горячую воду.
Когда вам отключат воду завтра.
А в это время приходит лифт, и ты уже не едешь.
Нет, а ты стоишь и смотришь, что тебе же интересно.
Я же жду, когда будет отключаться горячая вода.
И абонемент можно взять, подписку оформить, чтобы без рекламы получать сообщение своего дома, подъезда.
А при этом надо купить телевизор подороже, который будет узнавать владельца абонемента.
А
действительно, хороший вариант. Вместо 2,5 миллиардов можно потратить, скажем, 5 или 7,5.
Ну, за счет
прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ноября, сейчас 10:06, и Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, доброе утро.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и плюс 7 925 48 94 8, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот.
Да,
да.
Все верно.
Да. Ты посмотрела 28 панфиловцев?
В смысле, нет.
Ну вот, в российский прокат 24 ноября вышел фильм «28 панфиловцев».
А ты смотрел уже?
Нет. Нет, все. Нет, все, успокоилась. Фильм начинали снимать на деньги, которые были собраны с помощью краудфандинга, но в итоге все-таки эту историю о подвиге поддержали и Министерство культуры, и Российское военно-историческое общество. Вчера министр культуры, кстати, про 28 панфиловцев говорил, он заявил, что к биографиям героев Великой Отечественной войны, в частности Зои Космодемьянской, ну потому что он был в Петрищево, но вспоминал и 28 панфиловцев, сказал, что следует относиться к этим биографиям как житиям святых.
Угу. И еще говорит она, Космодемьянская святая, такая же святая, как 28 героев-панфиловцев, как сотни тысяч наших предков, отдавших свою жизнь и принявших страшную гибель за наши жизни. По словам министра, относиться к их жизни можно только как к житиям святых, ставить их подвиг по сомнению, что-то там искать под лупой, считать 28 или 38, это поступать точно так же, как поступил этот полицай, который сдал ее, то есть Космодемьянскую, фашистам. Да горит он в аду, как будут гореть те, кто ставит под сомнение, копается и пытается опровергнуть подвиг наших предков. Это была прямая цитата, говорил это Мединский, министр культуры
России.
Да, этого
министр культуры уже называл конченными мразями те, кто сомневается в героизме 28 панфиловцев. Но я все-таки про фильм. 7373948, телефон прямого эфира. То, что я видел в качестве первых отзывов от людей, которые сходили на фильм, даже люди, которые не готовы соглашаться вот с такой позицией Владимира Мединского, пишут, что фильм-то, в общем, стоит посмотреть. 7-3-7-3, мол, такого не было давно. Так ли это? Нам нужны люди, которые уже успели посмотреть фильм «28 панфиловцев». Они, этот фильм уже в кино, значит, его собираются, кстати, выложить в бесплатный доступ. Ну, сначала все-таки покажут, но потом в бесплатный доступ. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Люди, которые уже посмотрели фильм и могут, что называется, поделиться первыми впечатлениями о фильме. 7-3-7-3-94-8, код города 495, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Я смотрел этот фильм.
И?
Ну, как вам сказать? Конечно, там говорится о том, как вы хуй сосете оба педа.
О, боже мой. Так, вот этого вот человека мы сейчас пометим. Так,
какая
920. 700, да, вот это вот все. Что такое?
Интерпретация, говорю, своя. Так видит он.
Ну,
7373948,
телефон прямого эфира. У человека так мир устроен, бывает, что ж. 7373...
Уже 4 дня вы могли посмотреть этот фильм. Кто уже сходил, поделитесь впечатлениями.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Алло.
Нет, не получается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Сергей зовут.
Да, Сергей, вы уже посмотрели.
Один из первых внес там небольшую лепту на создание фильма.
Но вы фильм уже посмотрели?
Фильм, да, посмотрел вчера.
Так.
Я скажу вам, ждал его с нетерпением и скажу, что не зря ждал фильм. Отличный получился. То есть создатель фильма, когда начал сбор денег, собственно, описывал, ну, объяснял людям, что он хочет сделать. 100% Шалёпа не обманул людей. Фильм очень понравился, особенно понравилось в том числе и отсутствие вот этих всех там Балуевых и прочих, то есть звезд. А фильм такой получился как бы народный такой, то есть там нет.
А в чем его народность-то? Это современный фильм, насколько я понимаю, технически он, в общем, достаточно хорошо сделан. Там используются эффекты, ну, судя по тому, что пишут люди. А чего народного-то в нем?
Народного то, что вот незнакомые лица простых людей, они как бы, то есть ты смотришь, и у тебя нет ассоциаций никаких, что вот, это вот Безруков, который там всех переиграл, там, кроме Цоя, да?
А понятно.
Вот тут лейтенант.
Ну, то есть прелесть в новых актерах вот просто в неизвестных.
Прелесть просто в том, что там нет звезд, насколько я вас понял.
Да. Да, да, в том числе. Спецэффекты сделаны шикарно, музыка отличная. То есть, знаете, может быть, единственная там претензия за весь фильм у меня лично, что вот там, ну, такая смешная мелочь, там, идет строй солдат наших бойцов, да, и кто-то там закурил. Ну, как бы, скорее всего, в строю нельзя курить, да, по уставу, но это ерунда вообще, ну, то есть, может быть, даже пикантная особенность, как бы, что там кто-то нарушал устав. Все, остальное...
Остальное все хорошо.
Режиссером сделано. Хочу передать спасибо.
Народу много. Слышит,
режиссер.
Народу много.
В зале.
Народу процентов 70.
70%, две трети зала. В самом начале. Но это немного, насколько я понимаю, для премьеры-то. Для первых дней, нет?
7-3, 7-3. Юр, а нет, во-первых, есть те, кто ждут и знали заранее, и знали, ждали и шли, это раз, а два, все-таки отличается, если вы пойдете утром в будний день и вечером, смотря когда это было, где...
134-21-35, вы либо уже посмотрели, либо собираетесь пойти в кинотеатр, чтобы посмотреть 28 панфиловцев, 134-21-36, а ведь это у нас довольно часто касается хороших фильмов, нет, не пойду в кинотеатр, дождусь, когда его можно будет бесплатно посмотреть, 134-21-36, ну, либо вообще не собираетесь смотреть, это тоже 134-21-36, голосование уже пошло, а теперь нам нужны люди, которые уже сходили и посмотрели, вот один из тех, кто даже деньгами помогал в самом начале. Он уже был у нас в эфире, говорит, что он теперь не жалеет. Он полагает, что авторы чего обещали, то и сделали.
Спасибо большое авторам передал, да.
7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно через Телеграм писать. Так, не путайте устав тех времен и устав 80-х. Я знаю, о чем на самом деле этот фильм пишет 36-й. 7373948.
Закурил электронную сигарету.
Ну, не думаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Конечно, да. Здравствуйте.
Простите еще раз, Михаил.
Да, вы уже посмотрели
вот
этот
вы,
фильм?
Вот вы, одну секунду, вы, наверное, думаете, что я скажу о фильме плохо. Нет.
Нет.
Вот я буду очень рад, если это окажется художественное, высокохудожественное произведение. И тогда совершенно не важно, что лежало в его основе, потому что любовь и талант побеждают все, даже реальность. Но если это окажется очередная картонная девятая рота из Дубосекова, тогда опять эта дискуссия возобновится.
Михаил, но вы еще не посмотрели. Вы боитесь, что ли?
Я говорю, что очень важно, когда специалист говорит о том, что он ждет от фильма. Я искренне, поверьте мне, искренне, несмотря на мою репутацию у вас, жду, что это будет, наконец, талантливо, к сожалению, об этой великой войне почти не снято хороших фильмов.
Я понял.
Кроме единиц, 5-6. Я очень надеюсь, и всем советую, и хочу всех заверить, что если вы не обманетесь, мы примем и подвиг, и про Мединского забудем. Пусть будет талантливый фильм.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Доброе.
Здравствуйте, я посмотрел фильм.
Так.
Мне фильм не понравился, ну как не понравился... Он имеет все недостатки современных фильмов, то есть там нет воздуха абсолютно.
Что это значит?
Я думаю, что вы понимаете, что это значит. Объяснить это невозможно.
Ну, попробуйте.
Попробуйте все-таки.
В каком направлении, мы не знаем.
Вы понимаете разницу. А еще я хочу сказать...
Не-не-не, подождите, стоп.
Никогда об этом не упоминайте.
Подождите.
Есть старый фильм, там Панфилова играет Санаев.
Так.
Я не помню точно, как он называется. То ли «За нами Москва», то ли «Позади Москва». Фильм примерно с 70-го года. Вот там все в порядке.
Еще раз все-таки я возвращаю вас к вашему же заявлению. Попробуйте объяснить, что такое нет воздуха.
Ну, как-то все плоско, понимаете, все схематично. Нет вот какой-то вот человечности, какой-то где-то чрезмерность, где-то лишняя пафосность.
Слишком красиво, слишком четко.
Слишком красиво, слишком картинно, слишком гламурно.
Все понятно, спасибо. Да, голосование, вы собираетесь ходить в кино, посмотреть 28 панфиловцев, 134-21-35. Вы собираетесь дождаться, когда их выложат в бесплатный доступ? 134-21-36. Ну или вообще не собираетесь смотреть этот фильм 134-21-36. Голосование продолжается.
Голосование продолжается. И я напомню, что Мединский-то как раз, я так понимаю, призывает, выступает за то, чтобы люди шли и смотрели этот фильм. Заявил, что к биографиям героев Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской, 28 панфиловцев, следует относиться как к житиям святых. И вот, видимо, в этом фильме как житие святых, вот это так отображено. Кто видел? 7373948, телефон прямого эфира, идет голосование, пойдете, не
слушаем
пойдете.
Вас, здравствуйте.
А тут делимся впечатлениями. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы сходили.
Да, я вот сейчас как раз еду из кино.
Ух ты, рассказывайте.
Сегодня с утра был на сеансе, специально встал в 8 утра для того, чтобы сходить на, собственно, сеанс. К сожалению, другого времени у меня другой возможности.
И сколько кроме вас было?
Самый ранний сеанс.
Сколько кроме вас было таких людей?
В зале было 3 человека вместе со мной.
Ну, как фильм-то?
Фильм отличный. Я, знаете, вот сначала действительно сюжет такой, подготовка к бою. соответственно, достаточно тихий, но в какой-то момент просто, ну, собственно, ну, у меня просто нет слов. Настолько сильные эмоции, настолько фильм понравился.
А вы заранее ждали, то есть анонс я, смотрели?
Да, или... я ждал, я следил за фильмом, соответственно, ждал его выхода, и, собственно, ну, тоже, как бы, ожидания были достаточно высокие.
Вот только что наш слушатель говорил о том, что там воздуха не хватает, что там слишком все четко, красиво.
Я слышал.
И? Ну, да.
Ну, вы знаете, я просто тоже не очень понял, что он имел в виду. Мне там воздуха прекрасно хватило. И вот до этого был один слушатель, который вот, собственно, как бы... Ну, вы спрашивали, в чем основная идея фильма. Не знаю, не основная идея, что понравилось. Вот мне понравилось, что там простые люди, не какие-то там супермены, супергерои, а простые люди, ну, вот... Но при этом вот смотришь и видишь, что это герои.
Понятно, спасибо. На 008 пытается объяснить, нет воздуха, это когда артисты с холеными лицами изображают людей из народа. Ну, слишком холеное лицо для того,
чтобы... Слишком все идеально.
Ну, нет, ну, вот эта грязь, которая... четко понятно, что это грязь. Вот мы вот... видим, что это грязь, и при этом холеное лицо попадает в эту грязь, и вот в этом как бы не веришь.
Ты знаешь... У меня сходное бывает ощущение, но я бы не назвала это отсутствием воздуха. Отсутствие воздуха, я понимаю, как будто бы все сжато в рамки, и хочется как-то помедленнее, чтобы сюжет развивался. А вот то, о чем ты говоришь, это когда я смотрю фильм и просто думаю о фильме, о сюжете, это одно. Когда я смотрю фильм и думаю, да не может у него быть такая прическа в таких условиях.
Да, да, да.
Не может он закурить сигарету, потому что не положено. Не может. Вот когда я постоянно пытаюсь придираться, потому что мне дают повод, и мне от этого некомфортно смотреть фильм.
Но ты же придираешься не потому, что тебе хочется придираться.
Нет, потому что...
Ты...
Это замечаешь. Сразу это бросается в глаза.
Да.
У нее слишком там...
Получается, что не бросается.
Ногти, вот,
получается, что не бросается.
Про женщин 30... военные фильмы современные. Вот они слишком идеально выглядят для женщин. Как
да ну.
Нет, ну вот что я смотрела...
Хорошо. Даже если подвига панфиловцев не было, это еще не значит, что его не могло быть, пишет 276-й, до этого написав. Даже если подвига не было, его надо было придумать, и придумали. А вот этот спор по поводу того, было их 28 или 38, мне до конца, в общем-то, и непонятен. Подвиг был, и это главное. 7373948, телефон прямого эфира, результат голосования 36-64. 64% все-таки не собираются в кино. 64%.
Нет, ну а что
это
ты хочешь?
Это громкий фильм. Это фильм, который, как казалось, должен заставить людей пойти в кино.
А мне кажется, 36% это уже много.
Это уже много.
И я думаю, не знаю, сколько сейчас посещают фильм регулярно, и то, что эти 36% собираются или уже сходили, а остальные, возможно, из 64% кто-то посмотрит потом в интернете, уже успех, я думаю.
Юрий пишет, проблема в том, что у Мединского вот эти 28 святые, остальные погулять вышли. Мне кажется, что это не так.
Не, он как раз и акцентирует внимание, что вот это
спор не о чем. Мне кажется, что как раз да, тут вот именно, потому что две стороны стоят примерно на одинаковых позициях, просто они одно и то же предложение произносят в разном порядке. Одни говорят, ну ведь было не 28, их было больше, и это подвиг, а другие говорят, это подвиг, пусть сказали 28, но было больше. Какая разница? Речь идет о конкретном историческом событии, так или иначе, и о конкретном, ну, я не знаю, мы можем придуманным подвигом, можем легендой это называть, но в любом случае в оригинале-то тоже было многое.
Ну, просто некоторые думают, что 20, ну, то есть больше, и, возможно, кто-то причастен,
кого-то
несправедливо забыли, да, вот
ну,
про
вот,
это.
Вот это может быть. 7373948, еще раз напомню, 36-64. Это результат вашего голосования. Фильм замечательный, пишет Максим Зайцев. Бондарчук-младший и Михалков-младший должны учиться. Да, каков посыл фильма, не понимает 208-й, для современных граждан России? 398-й полагает, что это из-за кризиса никто не хочет идти, все ждут в интернете, но при этом сам же смайлик пишет. Ну, так потому что...
Когда будет в интернете, там все равно не будет бесплатно. Там этих же денег и стоит.
235-й полагает, что... он же ведь к этому вопросу пишет, поэтому он полагает, что где-то здесь есть доказательство того, что у нас исчезают духовные скрепы. Вот отвратительно обсуждение, подвиг или не подвиг. Вот мне кажется, что спорящие стороны, они как раз не пытаются обсуждать. Никто из них не говорит, что подвига-то не было. Просто они как раз пытаются почему-то обсуждать подвиг,
причастность
не подвиг.
Людей к подвигу. То есть
видимо, конкретных людей. Вот это был подвиг. И это не нравится 78-му, когда это начинают обсуждать, было так или не было. Подвига не было, вот 478-й, это даже не вопрос, для него вот так вот. Не знаю. Обязательно схожу, пишет 242-й. Он из 36% тех, кто собирается сходить в кино. В кино на 28 панфиловцев. Ну вот для Юрия, пожалуйста, мой прадед, который погиб во время Великой Отечественной войны в 42-м году, он разве он герой? Он подвиг совершил? Или лицом не вышел? Или мордой даже не вышел, пишет Юрий.
Ну почему вот взяли,
где, да? Где Мединский это отрицает? С другой стороны, Мединский тоже говорит о том, что кто ставит подвиг под сомнение, он ведь говорит, ставит подвиг под сомнение.
Ну, просто
но
я
дальше
говорю,
он говорит,
что
считать 28 или 38.
Некоторые хотят упоминания имен своих родственников в книге подвигов.
А Сергей пишет дальше, неважно, был или не был подвиг. Фильм вообще-то про подвиг народа. Вот и все. Сергей 242-й, посыл фильма «Умрем же под Москвой», Путин об этом говорил на выборах 2012 года, пишет 276-й. Не знаю, то, что пишет сейчас Сергей, я даже цитировать не буду, извините. Мы сейчас сделаем короткую паузу и переходим к следующей теме. Семь три семь три девяносто четыре восемь, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, судебные приставы. Активизируются, надо сказать.
Добрались, да, мы уже говорили о документах, которые выкидывать. Возможно, судебные приставы в будущем будут и какие-то ваши документы смотреть, куда вы ездили,
слушай,
какие
подождите.
Билеты и чеки.
Тут интересная история, потому что судебные приставы предложили искать должников теперь в самолетах и поездах.
Да, просто билеты, они хотят получить
дальше
доступ к этой
автобусы.
Базе.
Вот, честное слово, будут автобусы.
А как автобусы? Там же не персональные.
Почему? В междугородних автобусах теперь уже по паспорту.
Я думала, по улицам.
Нет,
обычных
по улицам чуть позже, я думаю, все-таки.
Когда введут персональные билеты.
Но как бы то ни было, Федеральная служба судебных приставов предложила предоставить ей право искать должников по базам персональных данных о пассажирах транспортных средств.
Да, до этого якобы такого они не практиковали. А сейчас прорабатывают этот вопрос. Это было задание от Ольги Голодец, вице-премьера. И теперь хотят отнести ФССП к числу пользователей автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах транспортных средств. То есть просто предоставить им все эти данные. А для чего? Для того, чтобы поймать неплательщиков. Потому что в этом году алименщики, к примеру, задолжали 130 миллиардов рублей. Чтобы эти деньги как-то вернуть, взыскать, а они-то скрываются, эти люди, вот надо проверять, куда они ездят, и искать их там. Уже встречать прямо с поезда, посмотреть.
Службе судебных приставов рассказывают, что есть две категории должников. Одни разыскиваемые, местонахождение которых неизвестно, но от родственников, знакомых и регистрирующих органов есть информация, что они живы. А есть еще категория должников, разыскиваемых, местонахождение которых неизвестно, а также более года есть вообще какая-либо информация о таких людях. Ну, то есть непонятно, живы они или нет даже. К этой категории относят должников, которые ведут асоциальный образ жизни, которые наркоманы, которые алкоголики. Ну, так, во всяком случае, это описывают в средствах массовой информации представители службы судебных приставов. 581 пишет, что Максим, что приставы бездельники. Это его оценка. Он пишет, за 4 года ни копейки алиментов не получил, хотя писал кучу жалоб, и было 2 суда.
И вот сейчас они просто ищут другие методы розыска должников. И смотри, еще я напомню, в августе была информация...
Слушай,
что...
подожди, да. Возвращаясь к теме, которую мы уже обсуждали, а ведь судебные приставы могли бы получить доступ к письмам Деду Морозу и там что-то искать, но теперь этого не будет. 76 сайтов.
Не только судебные приставы, пока еще есть. Судебные приставы, посмотрите вот эти сайты, которые мы погуглили буквально 10 минут назад. Напомнить хочу, что в августе информация была, что за первые полгода этого года, 16-го, число должников, которые... имеют больше 10 неоплаченных штрафов госавтоинспекции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2 раза, представляешь, и составляет теперь почти 100 тысяч число должников. То есть речь идет не только о тех, кто не платит алименты, речь идет о тех, кто не платит штрафы, нарушает, и злостные неплательщики. А они же все равно передвигаются каким-то
образом. Это очередное сообщение судебных приставов о том, что у них будет... либо уже есть, либо вот-вот будет еще больше инструментов, чтобы долги забрать у гражданина. Ну, как известно, тут появляются сообщения о том, что они чуть ли не безакцептно, что называется, будут списывать деньги с вашего банковского счета, если вы сами не платите деньги. 7-3-7-3-90.
Да. Ну, тут да. Речь идет о самолетах и поездах, но есть же неплательщики, которые не пользуются ни самолетами, ни поездами.
Ну, рано или поздно судебные приставы додумаются и еще какими-то способами взыскивать деньги. Ну, вот хорошо, ты не пользуешься банковскими картами. это уже понятно. Ты не пользуешься самолетами и поездами, это теперь понятно становится. Рано или поздно любое действие гражданина, который не хочет платить деньги, будет так или иначе сопровождаться появлением судебных приставов. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Сам работал приставом. Значит, более бесправных и нищих людей трудно найти. Скорее всего, это, может быть, почтовики. Люди, которые сидят на Кузнецком мосту, Артур Олегович, и центральный аппарат, ну, просто честно скажу, нечего делать.
Нет, подождите.
Вы сейчас про кого? Про приставов?
Про руководителя приставов Парфенчиков, да, его фамилия?
Да, Артур Олегович, да, Артур Олегович.
Скажите, но все-таки вот один из наших слушателей пишет, может быть, просто людей штрафовать меньше, и тогда проблем будет меньше?
Отвечу, как больше приставов, не надо нарушать.
Нет, ну вот, понимаете, вот это вот как раз и подход, я специально заговорил с вами, как с бывшим приставом, именно об этом. Это ведь два подхода существуют, что такое меньше нарушать? Если вы каждое мое движение так или иначе опишете, я буду вынужден, просто просыпаясь, уже что-нибудь нарушить.
Нельзя, у нас, скажем так, нормативная база не позволяет предписать каждое ваше движение или мое вздох какой-то и так далее. Нет возможности. Превышение скорости, допустим, я вот работал в межрайонке по административным взысканиям, да, там 500 рублей парковки и так далее, да. Угу. Но не нарушай, паркуйся, там, или плати, как положено, не криво, и ты будешь без штрафа.
Вот скажите, ну вот, например, 435-й пишет, я штраф оплатил, пришло сообщение через госуслуги, что не оплатил, хотя оплачивал через госуслуги, и теперь приставы. Вот
я понял, значит, о чем этот разговор? Госуслуги – это вообще ни о чем. Очень много... Госуслуги – это, в принципе, как работа, как агрегатор. У нас есть конечная база данных, допустим, это налоговики, да, там, сотрудники полиции, это конечная база данных. А это агрегатор. Он работает на непонятном для нас, вот как пристав, непонятном алгоритме и так далее.
Нет, слушайте, а если у вас, у приставов, то есть у людей государственных, возникает вопрос, что такое госуслуги, вы обязаны поднять этот вопрос.
Почему?
Я должен поднимать этот вопрос?
Нет.
У меня вопроса нет. Я вижу госуслуги и плачу. А вы говорите, а у нас вопросы есть.
Значит, если в базе данных появился ко мне, помните, как Печень говорил, если посылка пришла, я обязан принести. А если документов нет, я не обязан отдавать.
Вот нет, пришел мне... Еще раз, звонок, то есть, подождите, все-таки, вот вы, как человек, который... Вот вы говорите, как пристав сейчас говорите, а вы говорите, я знаю, что с госуслугами, не, с моей точки зрения, не все понятно, но, да, при этом, понятно, да. Но при этом вопроса я не ставлю. Это не моя история.
А перед кем вы должны ставить? Я, скажем так, и мелкий человек. Да, ну что.
Все, все понятно. Я человек маленький. Я знаю, что... Я решил специально ведь не спрашивать его, как он платит налоги. Специально
решил не спрашивать. Вот, кстати, я же оплатила налог за квартиру.
Живешь спокойно? У
меня до сих пор не оплачен стоит статус. 7 октября.
Предлагает 478-й объединить приставов с налоговиками. Не ставьте знаки, где попало, пишет 276-й. Это к вопросу о том, что рано или поздно, ну просто в принципе двигаясь по городу, проснулся, сел в машину. Кстати, сказать, и пешеход тоже ведь ходит по городу и нарушает правила.
Да даже, знаешь, всегда неплательщики есть. И даже речь идет не о том, как не нарушать, а о том, как поймать тех, кто не платит. Нарушает или там задолжал, но не платит. Вот их как ловить, если они скрываются.
7-3-7... Ну, теперь будут ловить еще и в самолетах и поездах, как мы понимаем. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, Юрий, ну, слава богу, существуют уже прецедентные меры, когда должники, ввиду учета большого стресса нашего населения, наносили смертельные ранения и приставам, и коллекторам, и охота в регионах, я знаю, не понаслышке.
Ну и что, поэтому долги не взимать?
Я имею в виду, народ будет вооружаться просто, и палка будет о двух концах.
А у вас-то варианты какие?
Я думаю, что надо покупать травматы, если вас даже...
Нет, секундочку, это другая история. Еще раз, надо платить долги, мне кажется, или по долгам.
Или не создавать
таких условий. 10.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. 27 ноября, 10 часов 36 минут. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, доброе утро.
У Екатерины Родиной на телефоне сейчас 13.36. Как это получилось, никто не понимает.
Я в шоке, 35 у меня. Ну, 10... А, ну... все вернулось, 10.35.
Все вернется,
только
действительно.
Что? Ты представляешь, как будто бы это было помутнение, я же могу подумать, что я с ума сошла.
Ну,
но я
знает?
Тебе показала, поэтому мы сошли с ума.
Ты знаешь, где мы сейчас находимся? Может быть, уже Внуково?
Вполне.
А может быть, Файзалабад какой-нибудь? Поэтому мы не знаем. Это вот электроника, это в некотором смысле восстание роботов.
Да,
пока, во всяком
машин.
Случае, да, восстание машин, пока вот только со временем связаны. Кстати, про мобильный телефон пишет 200-й. Мы до новостей обсуждали историю, что судебные приставы теперь будут должников разыскивать в самолетах и поездах. Так вот, скоро по мобильным телефонам, полагает Станислав, будут вычислять. Это же элементарно. А до этого 455-й написал так, бахвались, мол, я не плачу уже несколько лет кредит, проблем нет. Ну вот скоро вот по ID, к примеру, в Телеграме вас возьмут да вычислят. Кто знает, может быть, и до этого дело дойдет. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Следующая история.
Да, рассказывай.
Есть такое издание SNC Media. В интернете там появилась статья. Надо сказать, что в данном случае, надо сразу признаться, что этот человек, это наша коллега бывшая. Mm-hmm. Она с нами работала, уже год живет с мужем и детьми в Берлине. И она написала статью о том, почему граждане России испытывают такие яркие эмоции к уехавшим за границу соотечественникам. Вот о чем я предлагаю поговорить сейчас. Эта статья называется «Свалили и молчите». Почему в России так злятся на тех, кто уехал, SNC Media, напомню. И вот, когда я начала, это Елена Сай пишет, когда я начала писать о нашей жизни в Берлине, она переехала в Берлин и теперь живет там, в своем блоге, то очень быстро обнаружила, что о стране исхода, оказывается, можно говорить только хорошее, как о мертвом. О ней ничего нельзя писать плохого, вообще ничего. Точнее, можно, но только изнутри, тем, кто остается внутри, тем, кто там. А если уж уехала, так помалкивай. Эта мысль «свалила и молчи» рефреном звучала в комментариях, пишет. Штана.
Угу.
Это очень такая распространенная история. Когда я, пишет, жила в Калуге, я имела полное право от души возмущаться количеством заданий в первом классе, презентациями, рефератами, которые заваливали детей в школах. Тогда у моих читателей это находило отклик и сочувствие. Сейчас, когда меня спрашивают, каково это учиться в немецкой школе, я начинаю сравнивать невольно с российской, в которой сын закончил первый класс, но тут же получаю, не сравнивай, свалила и молчи. 7373948, телефон прямого эфира. Что это за проблема? Вы понимаете, в чем смысл этой проблемы? Ведь проблема есть или нет?
Для меня вообще это очевидно.
Почему?
Просто, ну, не могут себе позволить уехать, а хотят, и кажется, что там лучше всегда, где меня нет, она уехала, а я не могу по каким-то причинам, то я начинаю испытывать чувство зависти. У меня не тоже
продолжаю,
не возникает
продолжаю
вопросов.
Цитировать. Моя подруга говорит, что так пишут те люди, которые тоже хотят уехать, но не могут.
Угу.
Ты об этом говорила сейчас.
Ну, да.
Поэтому им неприятно читать историю,
да.
Уж тем более успешные, тех, кто смог уехать.
Да, да.
Мне в это как-то не верится, пишет Елена, автор этой статьи. Мне кажется, что такие люди и сами не хотят уехать, но самое главное, не хотят, чтобы и другие уезжали. Но еще интересная история. Дальше в этой статье. Ведь ничего хорошего о стране исхода тоже писать нельзя. Звучит абсурдно, но это так. Начинаешь писать, тебе начинают говорить, а ты что думал, только в ваших Европах есть что-то хорошее? 7373948, телефон прямого эфира. А что происходит? Почему есть, я не знаю, какая-то разница?
Негатив просто какой-то, да, на тех, кто уехал, отражается. Вот да. Он несется.
Вот ты,
России.
Например, можешь спокойно обсуждать то, что происходит в Астрахани?
Да, но там ничего не происходит.
Но что-то же там происходит, там работают школы.
Спокойно в смысле что?
Ну да, вот, к примеру, сказать, что плохо по Астрахани ходит автобус.
Ну, а там и сами так говорят.
А тебе-то разрешают говорить так?
Да.
Удивительно. 7373948, телефон прямого эфира.
Ну,
слушаем
за
вас.
За границей России все-таки разные вещи.
Попробуем понять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Королева.
Да,
сейчас объясню. Люди боятся узнать о своей стране страшную правду. Вот нам кажется, мы центр мира, мы лучшие, мы самые-самые. Вот. А люди, которые уезжают туда, ну, во-первых, успешные, это специалисты. Они уехали, они найдут себе работу по всему миру, только в язык упираются. Вот. И люди есть неуспешные. У меня есть разные друзья в разных странах мира. Есть и люди, которые в Бронксе живут на пособие, есть люди, которые в Колумбии
нет,
живут.
Подождите, Андрей, Андрей, ну вот дальше в этой же статье написано, у автора кажется, что такое отношение к уехавшим только в России. Она говорит о том, что вокруг нее люди из разных стран, в Германии, из Франции, Америки, Англии, Чили, Колумбии. Но получается, что только в России есть такая проблема.
Ну, видимо, да, потому что, вот как я понял из рассказов моих поразъехавшихся, ну, по всему миру разъехались, людей, они, вот люди в мире, даже в той же Колумбии, воспринимают мир как единое целое. А мы воспринимаем, ну, не знаю, может, там в Израиле так, как в осажденной крепости. Вот мы вот так воспринимаем. Причем, вот мне, например, интересно производственные отношения. Вот у меня вот лично мой брат полгода проработал в Колумбии на ремонте там. И вот когда они начали громко между собой, русские, выяснять там отношения на работе, разговаривать, там, Вася, почему ты уронил там, мне на ногу кувалду, ну, как вот обычно у нас бывает.
Так.
Вот все вот эти вот колумбийцы, которые вокруг работали, они побросали инструмент, сжались в стены. Потом их начальник подошел к нашему начальнику и говорит, а что у вас случилось? Почему вы так кричали? Что-то вот... Понимаете, вот даже у них, вот у этих вот буйных там колумбийцев, которые в быту там могут орать, кричать, вот у них вот есть производственная культура.
Нет, вот смотрите, пока мы с вами это обсуждаем, например, 435-й пишет, но это же стандартная история, она специально это пишет, чтобы себе доказать, что она, уехав, все правильно сделала. Хотя пишет-то она вроде про другое.
Ну, наверное, почему хочет себе доказать? Она, я думаю, она правильно сделала, просто не все могут уехать. Просто если ты уехал как специалист и там вписался, то ты будешь уважаемым членом общества. Ну, человек, который имеет работу
нет.
там.
Я просто не согласна. Аксиома, что если бы все могли, все бы уехали. То есть в любом случае там лучше, а тут плохо.
Нет,
поэтому мы
нет,
завидуем
не
тех, кто уехал.
420...
Нет, наш слушатель только что сказал. Если бы все могли, все бы
пишет,
уехали.
Мы без нее знаем свои проблемы. С какой целью она нам про них напоминает? Она хочет
чужак.
Обидеть.
Она теперь чужая.
Она хочет обидеть.
Она теперь не своя.
Нет, конечно.
Нам всегда кажется, что там, где-то всегда лучше, там, где нет нас. Всегда.
Никакого
там и
негатива.
Медицина, и социалка,
и опять мы возвращаемся к статье в SNC Media. Никакого негатива и отношения как к предателям или крысам, бегущим с корабля, в других странах нет. А у нас есть. Чем это объяснить? Сергей Заденцова, мой знакомый, прожил несколько лет в Германии, говорит, что у нас тут мозги промывают, и мы квасные патриоты. Тут я не знаю. Вот по этому поводу мне довольно сложно сказать, у кого при этом мозги промыты. Но, с другой стороны, эти люди с чистыми мозгами, было бы интересно посмотреть, как бы они спорили.
Просто мы не знаем, как человек, уехавший отсюда, в конкретной ситуации сравнивает. Он может говорить совсем, может оскорбительно говорить. Как вы тут живете? Я вот живу хорошо, а вы там...
Нет, 208 пишет. Я же не знаю, как писала это конкретно. Мы в своей стране, это утверждение 208-го, мы в своей стране ненавидим друг друга. А тех, кто уехал, особенно ненавидим, потому что завидуют.
Ну да, все верно.
Не понимаю.
Что, не
ну мы же как-то с тобой можем... Я пока не заметил ненависти. Но почему просто... у вас, как только мы переходим на безличную историю, мы говорим, да, конечно, у нас такое есть.
Потому что существует какое-то такое вот во всех тех, кого я знаю, людях какое-то зерно, что я хороший, а все остальные плохие. Вот
176-й пишет, лучше уже пусть едут за границу, чем в Москву. Уже
это
лучше
кто
бы
пишет
так.
Из Москвы? Кто?
Ну, понятно, естественно. Нежели хорошо, ничего и начинать, полагают оставшиеся, пишет.
Нет, 540. Я говорю, я это хороший, Фельдман, да. Пусть остальные все делают, это остальных задача, и пусть все приносят, остальные все плохие. Это вот везде прослеживается в любом возрасте у нас.
Станислав вокруг. Жуков жил в Германии 6 лет, никогда не слышал в свой адрес негатива со стороны соотечественников. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот не понаслышке вам расскажу. На собственном примере. У меня родственники живут в Канаде, в других странах, в Европе, в том числе в Испании. Мы встречаемся с ними почему-то всегда за рубежом, вот это в этим летом летом на Кубу для встречи. Они не хотят посещать Россию. Его перечень знакомых, которые тоже связаны были с ними по работе, прежде всего указывает, что они почему-то тяготятся присутствием в России, потому что многие уже переехали сначала поэтапно. Все время, например, проводя время в Канаде, не только отпускное, но и связывая какой-то подработкой непосредственно, начиная с переводчиков. Вот. И все отчалили, пока еще, конечно, нет, не расстались с российским гражданством, но я хочу сказать, насколько они квалифицированы. Они сейчас получают там гораздо меньше, чем в России. Я бы хотел сказать, что это средний класс. Но, тем не менее, на родину возвращаться вообще не хотят. Потому что я хочу сказать, чтобы это бытовые условия там полностью...
Подождите.
Какие-то...
Это понятно. У каждого по-разному. Но подождите, вот вы же только что сказали, что они по-прежнему граждане России.
Да, у них осталась вот здесь недвижимость, в том числе.
Смотрите.
И...
Смотрите, да. 627-я пишет: не лезь со своим уставом в теперь не свой монастырь. Но если они граждане России, это их монастырь?
Да, это их монастырь, и они менее политизированы. Я хочу сказать, что у них у каждого в семье там есть телевидение, несмотря на то, что оно действительно там дорогое. Но еще одна стезя. Нам многие говорят, что многие возвращаются из Европы. Но есть и другая сторона медали, когда многим нарушившим вид на жительство в той же Германии и в той же Югославии, когда они приезжают из других стран, в том числе из Пакистана, из Шри-Ланки. Кстати, в Торонто очень большая диаспора.
Не-не-не, подождите, вы пытаетесь объяснить, как они живут. Но я возвращаю вас к идее. 756-я Лара сейчас пишет: предположение о зависти неверно, это как критиковать проблемного брата. Пока ты пытаешься ему помочь, нормально. Но когда ты брата кинул и уехал, то критиковать права не имеешь.
Понимаете, несмотря вот у нас широкая русская душа, они не кидают ни своих родственников, помогают им. Это как мы, как итальянцы, очень сентиментально и очень...
Уехал, значит, кинул. Не, вот вы пытаетесь опять в детали уходить. Вот конкретно этот, он чуть-чуть помогает этому вот, здесь.
Вы понимаете, Юрий, в чем проблема? Потому что мы себя считаем гражданами России, они считают себя уже гражданами мира и посматривают уже на Новую Зеландию, на Австралию, на те страны, о которых мы не слышим, но там люди живут.
Нет. То есть вы за них определяете, формально они граждане России, но вы говорите: нет, я тебе не даю такого права.
Я с ними общаюсь просто. И когда вот я быстренько скажу, нарушают вид на жительство в той же Германии, у них много русских родственников, они не едут обратно в Россию. Им предлагают другие страны, в том числе и Канаду, они выбирают зарубежье.
Все понятно.
Нет. Они до сих пор граждане России только потому, что не имеют пока возможности получить гражданство той страны, в которой живут.
Они плохие, они.
Нет, они не плохие, они абсолютно. Просто говорите о том, что они граждане.
Нет, но они граждане России просто потому, что еще не смогли.
Да.
Они хотят,
да,
но не могут.
Да,
понятно. Смотрите, Юрий пишет: логика такая: переехал из ветхого жилья в новый дом, значит, предал родовое гнездо. Вот как он объясняет это.
Мне так не кажется.
Дело в том, что...
Человек ищет лучше. Почему ему непозволительно искать лучшее место?
Дело в том, что кому повезло сбежать, они изображают, что любят свою страну. Они изображают. Опять же, то есть я за тебя определю, что у тебя там в голове. Ты изображаешь, что ты любишь свою страну, как бы говорит человек, который живет в России, тому, кто живет за пределами России.
Ну, то есть, живя здесь, ты любишь, а как только ты пересекаешь границу, ты начинаешь изображать.
Конечно. 7373948, телефон прямого эфира.
Объяснение, чтобы усиливать вот...
281-й. Критику соотечественников в Голландии. Тесно общаюсь с ними. Воспринимаю негативно. Они уехали из-за обиды на российские условия. Этим продолжают себя подпитывать, доказывая самим себе правильность решения покинуть родину.
Но вот у меня подруга уехала в Германию.
Она наверняка из-за обиды на российские условия это сделала.
Нет, просто как бы уехала и уехала. Но в разговоре, допустим, она говорит: я не могу посещать Россию, мне страшно. И когда еду в такси здесь, я вот так закрываю глаза, потому что я не могу смотреть, как вы тут живете, в каком ужасе.
В каких хороших условиях, да.
Вот как я должна на это реагировать?
А как ты на это реагируешь?
Ну да, говорю. Ну, я не знаю, как реагирую. Я как бы просто выслушиваю, я понимаю, да, она делится, но мне неприятно по-человечески, когда человек говорит, что я не понимаю, я закрываю глаза, когда еду в машине. Мне нужно тонировку срочно.
Да, ты думаешь, среди тех, кто живет на территории Российской Федерации, нет людей, которые закрывают глаза, когда едут в машине, чтобы не видеть то, что вокруг?
Вряд ли, я себе такое не представляю.
Значит, у вас просто разные круги общения. В этом смысле 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Мне кажется, вот люди, которые уехали туда, они столкнулись с реальностью вот жизни за пределами Российской Федерации. Не так там все хорошо, не так все весело, не так там все красиво. И оправдывая свой отъезд, они говорят: ну там-то все равно было хуже.
Не, они как раз не говорят. Они говорят: почему нам не дают возможности так или иначе оценить, хорошо или плохо здесь, в России?
Да есть эта оценка, только она не объективная совершенно.
А почему, почему вы отказываете в объективности другому человеку?
А даже в силу того, что они долгое время уже не находятся в России и не могут объективно и адекватно оценить то, что здесь происходит.
То есть, еще раз, вы можете, вы для себя такую оценку делаете, и вы же даете оценку другому человеку, а он не может.
Я могу в силу того, что я здесь живу постоянно.
Нет, а мне наоборот. Те, кто уехал, они видели, как там и как здесь, и они могут сравнить.
Казалось бы, они могут сравнить, да.
А если ты не пожил там, ты не можешь сравнить, ты можешь только сказать, как здесь.
Но нет, это не объективно.
Потом, когда пожив там, а у тебя как здесь может поменяться только потому, что все подлежит сравнению.
Пара моих знакомых, пишет Фельдман, репатриировалась в Германию в лихие 90-е, им было страшно здесь, сейчас они любят Россию, гордятся Путиным в интернете, но назад почему-то не торопятся. А вот их можно считать объективными? Очень субъективно вот эта оценка объективности получается. 7373948.
Вот внучка Платона Лебедева перед смертью в разговоре якобы хотела вернуться в Россию. Очень скучала.
Ну, это якобы, не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, доброе утро, Юрий. Здравствуйте. Я думаю, что вообще общего места нет, Лариса. Я думаю, что кто-то говорит и кого-то слышит. Я думаю, что кто-то говорит, кого-то не слышит. Просто важно, из чего говорить.
Нет, ну, Лариса, вы же не будете спорить, что то, что только что вот до вас буквально описывал слушатель, это довольно распространенная история. Ты здесь не живешь, ты не объективен. Ты просто потому, что не живешь здесь, не объективен. Поэтому зачем тебе об этом говорить?
Ну, мы же можем, например, согласиться, что это реакция на акцию, скажем, да? Это реакция. Вопрос, почему такая реакция, да?
Ну, именно в этом и вопрос.
Да, и теперь вопрос, может быть, все-таки это связано с местом, откуда эта акция исходит. То есть это транзакция, понимаете, да, обмен энергиями, обмен сообщениями. Вот кто-то скажет, блин, у меня такая родина, я ее так люблю, но, к сожалению, там, ну, или не к счастью, да, я принял для себя другое решение, жить в другой стране, это одна история, да?
Не, ну, то есть он должен, подождите, Ларис, то есть он должен повиниться... И тогда
нет,
мы примем.
Да нет. У меня, кстати, за собой наблюдала, это была старая история, я из Саратова. И моя подруга, с которой мы 20 лет дружили, из Саратова, она также приехала в Москву. И она говорит примерно следующее. Она с Украины. Сначала она приехала учиться в университет с Украины. И она говорит примерно следующее в Москве. Саратов ужасен, это такое дерьмо. Я просто слушаю ее, и я понимаю, я долго анализирую, почему я испытываю эти болезненные чувства, да? И я не услышала вот чего. Я благодарна этому месту, какое бы оно ни было, там плохие дороги, там плохие люди, неважно, да, серое небо. Но я благодарна этому месту за то, что оно дало мне, точка.
Секундочку, но вы же, живя здесь, вы не всегда говорите, что вы обязательно благодарны этому месту.
Но я и не говорю, что там у меня за спиной дерьмо.
Хорошо, понятно. То есть, если ты говоришь, что тебе что-то не нравится, ты обязательно должен поблагодарить.
А еще, что бы ты ни говорил? У тебя все равно эмоциональный окрас присутствует. И этот эмоциональный окрас может не совпадать с эмоциями.
Чего это она от нас уехала, а теперь хочет с нами разговаривать, пишет 420. А вот еще, значит, есть человек, это Юрий пишет, 771. Если человек уехал 20 лет назад, может, он не может судить объективно. Вот опять мы возвращаемся. Олег 63-й уехали, флаг им в руки. Но я-то пытался, кто-нибудь может объяснить, а почему в других странах так не бывает?
А мы не знаем, Юр.
Но это
просто наблюдение.
Это неоднократно подтверждали разные люди. Говорят, что там
значит,
относятся
у них по-другому,
к людям...
Значит, у них какие-то проблемы, относятся тоже какие-то есть.
Почему люди, которые уезжают, к ним не относятся, как будто бы это отрезанный ломоть? Ему нельзя, он должен заткнуться и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. В чем эта разница? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я как раз вот человек, который 2 года прожил в Германии, вернулся обратно в Россию. Никогда в Германии, находясь с партнерами немецкими, ни одного... плохого слова про свою родину я не сказал. Общаясь с экспатами, ну, с людьми, которые наши русские там работают, там совершенно разные настроения. Там есть люди, которые выбрали для себя путь, что да, мы уехали и уехали насовсем. И есть люди, которые уехали заработать деньги. И которые хотят вернуться обратно. И таких много на самом деле. Они просто поехали зарабатывать деньги, потому что там
Но смотрите, мы ведь обсуждаем немножко другую историю. Ведь биография человека не ретранслируется в тот момент, когда он говорит, к примеру, пытаясь сравнивать школу в Калуге и школу в Берлине. Ушел наш слушатель. Вот ведь главная история. Ведь когда он говорит, допустим, мне кажется, что там лучше вот это, а здесь лучше вот это, Он ведь не показывает, что у него за биографии, Юр, и собирается ли он там остаться.
Ты говоришь какие-то вещи, которых в идеальном мире не существует. Ну, как будто идеальный мир. Ну, то есть человек, который без какой-то объективной, безэмоционально говорит, тут вот лучше, тут хорошо. Обычно это сопровождается какими-то комментариями, упреками. Этот человек так устроен. Я не представляю себе робот. Робот только может сказать, смотри, там хорошо, там плохо. Юрий... Системы могут сравнить. На Яндекс.Маркете я могу сравнить два пылесоса. Но человек не может так. И поэтому
но мы же все время сравниваем то, что происходит там. И мы пытаемся говорить... Здесь так, а там-то
так. Да, другой человек не на сравнение реагирует, а на эмоциональный окрас. И то, как преподносит это сравнение.
У нас такая история, пишет Герман, что не скажи, всегда найдется тот, кто ничего не поймет, но на всякий случай обидится. Ну, это так, нет?
Да.
Да.
Значит, нет, да.
Вот, смотрите, значит, вывод такой. Патриот тот, кто не замечает, как все плохо. Это я перевожу, на самом деле, там все хуже написано. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Уважаемые ведущие,
да.
Я бы хотела вот поговорить с вами на такую тему. Вот у нас очень много людей уезжало в Америку. Например, Ирина Роднина, Журбин, и много артистов уехало. Но теперь, когда они вернулись, они гораздо лучше выглядят, чем они выглядели по приезду в Россию. Значит, о чем это говорит? Это говорит, что не так хорошо все им было за границей. И вот когда общаешься с людьми, которые уехали в Германию, они уехали во время распада Советского Союза, и теперь они с таким сожалением говорят о том, что лучше, чем в России, им нигде не жилось.
Все понятно. И вот это можно говорить. И вот это говорить можно.
Это такие частности, вообще я бы отказалась от попытки систематизировать что-то. Это просто человек человеку, и все, а люди разные.
7373948, телефон прямого эфира.
Нельзя сказать, так, что люди, уехавшие, говорят то-то. Я против такой формулировки.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Доброе. А вот вы не задавались вопросом, что это менталитет русского народа?
Мы не мы задаемся. Вы думаете,
России,
что это
именно менталитет?
Вы думаете, что это менталитет? Да,
конечно.
А у вас есть какое-то объяснение, откуда это такое?
Ну, я не знаю, откуда это, но я вот вижу, как я как человек со стороны, да, я не являюсь даже гражданином России. То, что происходит вот такое, да, вот как вам объяснить? Люди довольны вот этим самообманом, понимаете, что они видят этих проблем, то, что есть. Но глаза закрываются, когда человек из этого общества, уезжая куда-то...
Он открывает глаза, начинает говорить, они говорят, не хочу, не открывай мне глаза. Вы это хотите сказать?
Да, конечно.
Все понятно. Вот так это выглядит, когда человек смотрит здесь со стороны. 7373948. Юрий Николаевич восхитительный. Сейчас он откроет нам глаза. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич,
да.
Все дело в том, что Европа находится под гнетом только американских чиновников, а Россия американских плюс своих, то есть все зависит от того, сколько хомутов может человек нести.
То есть у нас слишком много хомутов, и мы не... А почему нам не нравится, что у тех хомутов меньше?
Да, а кому же это понравится? Все хотят жить и работать поменьше, получать побольше.
То есть все-таки мы из зависти,
Я
тогда
говорю,
получается.
Везде хорошо, там, где нас нет.
Нас приучили жить во лжи, пишет 771.
Везде правда, у нас
мы
ложь.
Мы 70 лет жили сказками, что мы самые прогрессивные, что Европа и США вот-вот загниют, и когда нам открыли правду, лживый Советский Союз не выдержал, пишет Юрий. Вот у одного Юрия Николаевича один взгляд, у другого Юрия другой взгляд. Сейчас пытаются создавать такую же сказку и накидываются на всех, кто... говорит правду. Если с чем сравнивать, и бывает очень стыдно за то, как мы живем, отсюда возникает квасной патриотизм.
А где
стыд
правда?
И зависть.
Где правда,
стыд и зависть. Вот теперь об этом пишет 235-й. А где правда?
Нет правды. Ну, она есть, все относительно. Своя
Екатерина
правда.
Родина.
И Юрий Будкин.
Это была программа «Подъем». Всем удачного
дня. До свидания.